è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя уважаемого, любимого собеседника Андрей Перцев. Привет.
Привет.
Андрей — политический обозреватель «Медузы». Кстати, посмотрите, пару недель назад была видеоверсия этого подкаста «Что случилось?», где, ладно я, там Перцев и Газы, социолог Константин Газы, старый партнер Андрея по подкасту, который так и назывался когда-то по двум фамилиям Перцев и Газы, о текущем состоянии политической системы в Российской Федерации мы говорили. Как тебе, все мысли изложили или еще придете преодолеть недосказанность?
Позовешь — придем. От диалога уходить точно не будем. Тем более, вон, что происходит всякое, продолжается. Все только начинается, так что будем рады прийти.
Отлично. Мы с тобой здесь, чтобы обсудить традиционалистские декорации в политической системе Российской Федерации. Даже не то, что декорации, дресс-код, костюмированное представление с элементами традиционализма. У тебя с автором, с авторшей в «Медузе» вышел об этом текст. Он называется «Кремлевские идеологи отрастили бороды, а чиновницы надели кокошники». И даже камуфляж из пайеток. «Медуза» рассказывает, как устроен новый российский патриотический стиль. Ссылка, само собой, есть на этот текст в описании. Какой вообще обычно дресс-код у российского чиновничества был, есть, как одевается высшая бюрократия, вот не считая этой новой моды?
Образцовый, наверное, можно посмотреть дресс-код у Андрея Ремовича Белоусова до того, как он стал министром обороны. Такой вот настоящий бюрократ, да. Наверное, того же Максима Орешкина, нескольких лет, да, там назад, примерно так. Да, кто у нас еще такой? Ну, Сергей Кириенко на совещаниях, пожалуйста, да, вот опытнейший бюрократ, можно сказать. Володина можно во времена работы его в правительстве и политблоке припомнить. То есть чаще всего это что? Костюм, галстук, аккуратная прическа, и, скорее всего, чисто выбритое лицо. Может, аккуратная борода, может, там какая-то такая щетина модная на грани уже. А дальше уже это скорее исключение, если кто-то решит там бороду лопатой, то я таких людей, честно говоря, прям вот припомнить, чтобы они существовали, наверное, нет. То есть это более такое все.
Ты сказал тот же Орешкин, потому что заместитель главы администрации президента у тебя в этом тексте в качестве одного из примеров, что вот был гладко выбрит по-римски, а сейчас бородой не окладистый, но такой очень заметный. И тоже цитаты из твоего, вашего с автором текста про то, что бородатый значит русский. Ну да, традиционный дресс-код — это костюмчик и пиджак, и брюки, конечно, для женщин, в общем, тоже с чуть большей вариативностью. Матвиенко может быть поярче, я бы сказал, с меньшим вкусом. Голикова построже, Набиуллина строго, но обычно с интересенкой какой-нибудь, Памфилова позаурядней. В целом такой офисный стиль, банк, который не играет в то, что он IT-компания и типа спокойно смотрит на нечесанных помятых в коридорах, а такой вот серьезный банк или офис госкомпании, что-то такое. Причем там есть свои правила. Конечно, костюм, лакированные туфли, ну или просто кожаные, все должно быть строго, никаких цветастых носков. Но, может быть, некоторая игра не то что в демократичность, но в хорошо понимаемое начальство. Путин когда-то в начале карьеры, когда про него была известная книга «Диалоги от первого лица», это демонстрировал, что он пиджак мог такой неброский, вообще тона лучше приглушенные надевать. Это дорогой пиджак, и когда его повесишь на спинку стула для разговора с журналистами, будет видно, что это дорогая марка, но он не выглядит дорогим. Вот это вот, особенно издали, особенно на фотографиях, не должна быть бросающаяся в глаза роскошь. Должна быть некоторая неприметность. У низшего бюрократа ткань будет недорогая, по нему это будет видно. В коридоре встретитесь, и будет понятно, кто начальник, а кто не начальник.
А кто дурак, да. Сразу будет понятно.
Да, кто дурак. А у высшей бюрократии, конечно, это будет примерно тот же костюм, но сильно дороже. Белоусов я не согласен, кстати, он нетипичный представитель. Вообще, нынешнее поколение бюрократии как-то они научились костюмы носить. У них нет вот этих традиционных, очень широких штанин начальственных, и как-то слишком хорошо на них сидят костюмы, а у Белоусова еще модненькая прическа. Так что он не самый типичный, на нем слишком это хорошо выглядит. Добавишь, убавишь, поспоришь, особенно насчет широких штанин.
Ну, Белоусов всегда чисто выбритый. В принципе, все-таки чиновники уровня там министра экономики, да, вице-премьера. Сейчас, понятно, он министр обороны, у него свой дресс-код. Там с оттенком, да, тем более интеллигентный человек, да, там из хорошей семьи. Да, хорошо ты описал. Сейчас мы видим немножко другое. Мы можем градации вспомнить, да, потому что у Орешкина как бы такая щетинка начала появляться до войны. Что-то вот такое, некая растительность.
Прости, а можно я тебе перебью? А что-то вот такое, некая растительность, а еще модные очки, слишком тонкое оправа, слишком толстое оправа, неправильной формы линзы, какой-нибудь, да, пиджак, но такой, понятно, что дорогой, но нужной степени помятости и мешковатости, рубашка цветастая, галстука нет. Вот это же раньше тоже было, допустим, или галстука нет, но не дай бог бабочка. Кому раньше было больше позволено, прежде чем мы двинемся в сторону, когда это мод наступило, прости, что я сбиваю тебя.
Более вольно, наверное, чувствовали себя сотрудники политблока Суркова. Сам Сурков мог галстук спустить, без галстука где-то показаться. То есть, ну, такая вот. Сколько я слышал, Александр Дмитрий Харичев, о котором мы еще поговорим, теперь позволял себе в джинсах приходить в АП. То есть он ценный сотрудник считался, приходил в джинсах, а приезжал он на красной Audi TT.
Такая маленькая лягушонка.
Да, вот это называется, да, что было, что стало. Да? То есть, в принципе, то, что вот какие-то вот личные элементы стиля в виде одежды, там как, ну, очки, да, с другой стороны, например, правительственный чиновник в каком-то ярком пиджаке, конечно, не придет на совещание. Чиновник АП, ну, Александр Дмитриевич мог, наверное, приходить в джинсах в обычный день, но вот если будет некое совещание, где присутствует там Сурков, да, может, глава АП, вдруг еще сам Путин в то время, не знаю, или кто-то из Совета Безопасности зайдет, тут в джинсах, конечно, он не пойдет, понятно. Да, и галстук наденет, все ясно. На губернаторском уровне, наверное, можно было чуть-чуть там пошаманить с одеждой, особенно женщинам. Да, вот если вспоминать, главой Владимирской области была такая Светлана Орлова. Ты Валентину Матвиенко вспоминал, да, которая любит достаточно яркие наряды. Вот Светлана Орлова любила еще более яркие наряды и, в принципе, практиковала и губернаторскую пору. То есть у этих там повольней. Там бабочка, ну, наверное, нет. Яркий галстук, ну, тоже нет, да. Та же Набиуллина позволяет себе, ну, в чем, брошки, да, вот она брошка посылает сигнал. Все-таки это что-то небольшое, какая-то деталь. Да, в принципе, очки можно там нормально, какие-то яркие. Ну, все равно что-то усредненное. Щетина, ну, можно. То есть такая аккуратная борода, щетина, вот что-то не лопатой, да, как мне сказали. То есть у Орешкина вроде она сейчас не лопатой, но все равно вот вид его, например, как он был щетиной иногда до войны, он появлялся. И сейчас это разная немножко борода. То есть, в принципе, может играть в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» какого-нибудь думного дика. То есть у него борода уже очень оформившаяся такая вот. У Орешкина, кстати, в принципе, такую бороду уже серьезную, но не лопатой, да, раньше мог носить. Но вот не носил что-то.
Давно ты заметил, что стала меняться мода, когда ты обратил на это внимание, когда это стало допустимым и почему люди это делают? Не стесняйся, рассказывай и про Орешкина, про особенности его бороды и про то, какие кокошники носят депутаты Госдумы, депутатки.
Орешкин заметно было, да, ну, если бы он был один, скорее всего, реально можно было списать на, не знаю что, ну вот, пришло в голову. Может, ему конкретно и пришло в голову, например, там щетину отпустить. А вот побольше уже, ну, вопрос. А когда, например, упомянутый Александр Дмитриевич Харичев вдруг стал появляться с бородой, хотя раньше он не носил. И, в общем, не мне ему давать советы, наверное, но как-то он без бороды по-представительней выглядит, честно говоря. Наверное, прям вот что мне бросилось в глаза, и вот после чего я стал прям думать, блин, а что происходит-то? Это новый имидж Андрея Полосина. Формально он не чиновник, хотя, наверное, проректор РАНХИКС это уже практически чиновник. Статусный бюджетник, да, как это принято говорить. Он сейчас выглядит как соловинофил. С длинными волосами, прямое такое вот с пробором. Борода такая мощная, да. Костюм троечка такой немножко в классику, да. То есть раньше он выглядел не так абсолютно.
А Полосин это кто? И разве среди тех, кому можно, не было подрядчиков? Вообще такой советник, какой-то приглашенный эксперт, умник, ему можно. А еще можно, конечно, от культуры, да. Вот Михалковский этот шарфик, обобщенно понимаемая культура, министру культуры, особенно региональному, ну, можно, можно. Политтехнолог приглашенный, да, как угодно можешь выглядеть. Ты типа творческий и показываешь, что ты немножко вне системы, ты тут трикстер, ты нарушаешь иерархию.
Ну, он просто показывал это по-другому совсем. То есть Полосин во времена... Он, кстати, работал в свое время. Или будучи в Росатоме, да, он был замом сначала Харичева в управлении по работе с регионом. Потом занял место Харичева, когда Харичев ушел в АП. У него вид был какой? Да, очень вольный. Да, у него такая была из барбершопа стрижка, такая площадка. Ну, такой хипстер, да. И такая же борода из барбершопа. Ну, одно дело там можно, не можно, да, другое дело, что человек, который всегда следовал определенному имиджу, вольному, модному, значит, очки, тоже такие большие, квадратные, вдруг превращается в славянофила. Да, там посмотреть портреты славянофила в 19 веке. Ну, вот как-то так. Ну, либо трио Маркса. Ну, видимо, да, там выглядели вот в то время так вот ученые-мужи. Ну, значит, не зря человек меняет свой имидж. То есть сказать, что он прям вот ему идет, ну, не знаю. Опять же, я не стилист. Когда, допустим, ты видишь старые фото Полосина с его прической, этой бородой, ты понимаешь, зачем он это делает. Там с гитарой есть, например, фотографии, потому что он любит рок-музыку, там играет. А вот когда ты его видишь в несколько другом образе, то ты понимаешь, вот одно дело, когда ты там чиновник, ну, в Росатоме все равно это считай, ты чиновник. Да, то есть госкорпорация, свои правила и так далее. Ты идешь против течения, не как сейчас, а так немножко так с вызовом, да, у тебя такой вид повольнее, да, часто без галстука. И вдруг ты куда-то раз в традиционализм уходишь, да, ну почему? А потому что ты занимаешься курсом идеологическим основам российской государственности и так далее. Это естественно? Нет, это уже конъюнктура. Ну, никто же не говорит, да, там, конъюнктура, у нас там чиновники там в барбершоп должны ходить, значит, и с аккуратной бородкой, там, и, значит, хоть сейчас сажают, да, там, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Да, у нас было, да. Все-таки это скорее поворот был от мейнстрима, и он это делал, да. С другой стороны, он как бы свернул вот в такую сторону, в которую в итоге свернул Харичев, потом свернули Фердус Алиев, Антон Федоров, глава там одного из кремлевских управлений. По документам, ну, так немножко в орбиту Кириенко входит, да. Большая борода тоже. Ты понимаешь, что это происходит не совсем случайно. Ну, и остальные подтягиваются. Того же Орешкина там борода увеличилась. Из щетины превратилась в такую вполне не лопату, но уже окладистую. То есть, понимаешь, есть процессы, да, то есть люди вот так себя решают манифестировать. В том числе для, может быть, не то, что прям организуется дресс-код, но его воспринимают в том числе политтехнологи ВСИ, да, типа Алиева, вице-губернаторы, там в Новосибирске был Андрей Клюзов, ну, вот Сергей Пономаренко из Красноярском края, у него прям борода такая, дай Боже, да. Ну, для людей определенного характера занятости, да, появляется вот такая опция выглядеть так вот патриотично.
Фирдус Алиев, ты упоминал, политтехнолог, так его можно смело назвать. И насчет дам, насчет кокошников, с бородами разобрались. И я не могу без улыбки, конечно, про это говорить, хотя это важный политический момент в нашей стране. Новое время в России началось с того, что бороды резали, брали за них плату, а кокошники вышли из обихода у представителей высшего класса в нашей стране. Кокошники, у кого кокошники?
Ну, дамы, связанные с идеологией, пока не сильно лезут вперед. Кто заметный носит? Это Ксения Горячева, депутат Госдумы от «Новых людей». У нее есть, как мне сказали, две причины. Первая причина — она жена русского националиста, да, можно так сказать, Данила Махницкого, члена общества «Будущее», был выдвинут «Новыми людьми» там, на выборах разных уровней. Он. Говорят, что он работает с партией как политтехнолог. Эти убеждения его Ксения вполне разделяет, да, но вот такой имидж, да, то есть общество «Будущее», в принципе, дресс-код такой патриотическо-национальный внедрял еще до войны. Косоворотки, типа, с оттенком современности и так далее. Второе — это то, что у нее ободок, не знаю, кокошник, да, заметила Ксения Собчак, телеведущая, и Горячая, ну, поняла, что раз замечают, можно сделать это элементом стиля своего, да, и она не изменяет, она ходит в кокошник. Ну, это не кокошник там до потолка, ну, это вот на грани там ободка, чего-то еще такого. Не знаю, можно называть это просвещенным русским национализмом?
Ну, давай это опишем. Это, не знаю, просвещенный, не просвещенный, это дрессированный, это контейнированный русский национализм, потому что Махницкий и Роман Юниман, кто-то, если следил за московской политикой, знает такого политика, он пытался выдвинуться и получить голоса, войти в городскую думу Москвы. Ну вот он... Безопасный националист в рамках системы, который хочет сыграть по правилам, и в этом смысле он, конечно, продолжатель дела Дмитрия Рогозина, я полагаю. Вот такое можно сделать сравнение. Есть какая-то ниша на уровне брендов, мы давайте на это понамекаем, на русский национализм. Голосуйте за нас, и власти мы предложим себя в качестве людей, которые эту нишу занимают. Тем более, что, ну, есть какой-то небольшой на это спрос. А так мы всецело с вами. Война так война, будем собирать на нужды фронта и отвозить туда гуманитарную помощь или помощь солдатам. Ну, то есть, очень понятный мотив, очень понятная такая ниточка.
Такая ниточка, да. Ну, вот Горячева, вот она такая. В принципе, иногда современно одета, иногда, опять же, у нее есть такие вот нотки, не знаю, пасконные, можно назвать. Львова-Белова, детский омбудсмен. Вышла замуж за православного олигарха Константина Малафеева.
Нет, давай уж всю правду. Развелась со священником и вышла замуж за православного олигарха. Грешновато.
А я-то, видишь, хотел скрыть, да. Но не получилось скрыть, да. Получилось вот так. Ну, вот она тоже использует эту тему, будучи публичной такой консерваторкой. У нее появлялся на встрече с Путиным такой костюм расцветки гжель. Еще есть Анна Цивилева, племянница Путина, замминистра обороны. После того, как она получила этот пост, да, даже чуть раньше, потому что она возглавила фонд «Защитники Отечества», который типа, военным помогает, она стала носить что-то вот в среднем между униформой и обычной одеждой. Там цвета, к хаке ближе, да, покрой. То есть это на грани. Да, вот если, видимо, видит она элемент близкий к военному, да, или ее стилисты, тут непонятно, кто над имиджем работает. И, в принципе, каталоги, я думаю, она сама умеет смотреть. Если она выбирает эту линию, она может определить, что ей нравится. Ну, это вот скорее такое, как бы, милитари куда-то в эту сторону.
Про Медведева. Давай отдельно поговорим про Медведева. Вы его вписали сюда же. Бороды не носит, может, не растет?
Может, не растет. Как я вот думаю, Сергей Владимирович Кириенко тоже мог бы, как умный муж совета, да, отрастить бороду. Да, вот, может, не растет. А может, прикинул, на Ленина похож, если бороду отрастит.
Или на Пуришкевича. А если бы и росла, было бы плохо, потому что заслоняло бы тот факт, что Медведев на публику, особенно когда именно работает на публику, надевает пиджак без воротника. Еще в начале войны полномасштабного вторжения у него это началось. Он в кожаном плаще появлялся на оборонном заводе, такой нарком военной промышленности в Кожанке. Или вот генерал докладывает в Ставке, как мир поделить, с картой, с дикими цитатами, и это такие макабрические лозунги в этом контексте у него на фоне. Я говорю про 80-летие Победы, когда Медведев читал лекцию в Знании перед школьниками. Ну, то есть это вот не а-ля Рус, это а-ля Иосиф Сталин или кто-то из его генералов, когда форма такая была еще не вполне имперская. Нет погонов, но есть ромбики, да? Кстати, пиджачок, прости, что поспешу оценить внешний вид Дмитрия Анатольевича, у него с отливом. Вот этот не то френч, не то, как у китайских товарищей с отсылкой на традиции, без воротника. И поэтому выглядит несколько несерьезно. Он на официанта смахивает, а не на Си Цзиньпиня или на Дэн Сяопина. Вот еще Георгий Филимонов из «Губернаторов» любит этот стиль. Они, видимо, к Иосифу Виссарионовичу отсылают. Можешь тоже описать, что это за имидж?
Ну, это достаточно давно использует Владимир Соловьев.
На котором это выглядит как лапсердак, простите. Без антисемитизма, но учитывая контекст, учитывая национальные особенности и особенности фигуры Соловьева, он не выглядит мужественным. Он выглядит так, как будто папа приехал к сыну в город из местечка.
Ну, давай тогда делить. Есть люди, которые эксплуатируют, например, стиль а-ля Рюс или милитари, да, это в первую очередь женщины. А есть попаданцы, чей образ должен куда-то перенести вот в какое-то время. То есть они косплеят определенное время. То есть если идеологи косплеят славянофилов, либо ну, образ каких-то бояр, там, значит, мудрых, которые советуют царю, то есть часть, которая косплеит сталинские времена. И наряжается так. Бороды были тогда прям в ходу? Ну, особо нет. Наоборот, это, наверное, считалось таким старорежимным князья, там, белогвардейцы бороды носили, да, то есть у нас другой путь. Вот они туда обращаются, да, более жесткие времена, там, репрессии, да, то есть можно не скрывать, времена закручивания гаек и так далее, да, то есть это вот такой попаданческий источник, да, то есть как Путин постоянно в какие-то времена там переносится, где то надо там Российскую империю от Ленина спасать, который Украину придумал, то там, значит, ошибки Хрущева исправляет, да, то есть мечется он, то половцы, то печеньеги, да, ну, то есть в этом блуждании по прошлому, ну, можно вот встретить там славянофилов из АП, думного дика Орешкина, можно и Сталина на минималках в лице Медведева встретить. То есть вот такое как бы это блуждание в прошлом, вот кто где хочет, тот и блуждает.
Когда я гляжу на господина Медведева, у меня есть еще чувство, что он как бы находится в диалоге с украинцами. Типа у них страна на войне, это тоже дресс-код, то, в чем ходит Зеленский и его ближайшее окружение, что-то смахивающее на полевую форму в последнее время, скорее что-то черное, но тоже, особенно штаны там, да, будут выдавать, что-то вроде милитари. У них партизанщина, а у нас Ставка Генштаба. Иосиф Виссарионович Сталин и его соколы. Видишь ли ты тут такой диалог? Кажется ли тебе, что они не сами придумали, а рефлексируют, отражают?
Насколько отражают? Наверное, все-таки нет. Сами они себе в этом отчет не отдают. То есть мы себя представляем такими. То есть представьте себе, если, например, Владимир Зеленский, да, президент Украины, не ходил бы в хаке, например, в образе боевого командира, да, современного. Надел бы Медведев этот тренч? Да, скорее всего, бы да. Россия-то все равно воюет. И как себя позиционировать? Ну, вот так. Я думаю, это поиски в том числе, когда это вокруг Путина превращается все в такой двор 2.0. То есть даже не двор, да, вот о котором Костя Гази говорил, а вот двор 2.0 это уже, то есть все вокруг это двор. Да, то есть вот такая вот постановочка какая-то там, где-то лидеры России бродят, где-то еще. Ну, надо как-то наряжаться. При дворе надо как-то наряжаться, вот они и наряжаются.
понемногу подводя итог, вопрос о бороде и кокошнике важный, не такой легкомысленный, как вам может показаться, потому что это и политический вопрос, и важный символ того, что собой государство представляет, что оно думает о себе, и высшая бюрократия стремится этим представлениям отвечать. Если ты попадаешь в резонанс, это сулит тебе лучшие карьерные возможности. Ты более заметен, или ты, наоборот, не заметен, ты хорошо вписываешься в среду, ты понимаешь правила. Это все чрезвычайно важная штука, как мы с вами еще по школьным учебникам знаем. Особенно принципиальная с Петра, ну, такой яркий образ, да, про эти борды и про переодевание, хотя во все времена это так было. Кто из правителей империи Советского Союза или Российской Федерации надевал что-то оригинальное, вспомнить трудно. Ну да, цари-царицы, но не в официальной обстановке. Кстати, кокошник вообще была праздничная, да, одежда до вот этих очень специфических ситуаций 19 века, романтических, не в смысле любовных, а когда романтизм, национализм стал подниматься, и а-ля Рус, это было что-то модное, но модное не в официальной обстановке. Ты надеваешь это на бал, например, да, или на фотосессию. У советских, понятно, был свой дресс-код, слишком широкие брюки уже упомянутые, но главное френч сталинский, который со Сталином до сих пор ассоциируется. Ну что, Никита Хрущев надевал вообще-то вышиванку, но тоже на самые важные события нет. В рабочую командировку в лучшем случае Никита Хрущев, человек был оригинальный, и имидж экстравагантного человека за ним не просто так закрепился. Но вот в современной России главный костюм был, что при Ельцине, что при Путине, это, конечно, именно костюм, деловой костюм, некая безликость, функциональность, технократичность. Сейчас мы видим изменения. Зачем они все это делают? Чтобы карьера лучше строилась? Чтобы Путин заметил?
Ну вот в этом как раз есть, да, вот эта дворовая логика, что у тебя вот роль, которую ты представляешь себе, да, закрепляешь за собой, чтобы дальше расти. Путин их и так примерно знает, кто это такие. Да, ну вот дедушку надо немножко развлекать. Да, вот этот двор 2.0, он в том числе отличается тем, что Путина теперь надо постоянно развлекать. Давай вспомним, с чем приходят губернаторы сейчас к Путину. Неотъемлемая часть — это подарок, связанный как-то с войной. Кто книжку приносит, кто там письмо, кто как Гладков, губернатор белгородский, обломок снаряда с какой-то, значит, картинкой. Ну, поле чудес такое, да?
Да-да, поле чудес, крутите барабан. Но барабан в револьвере.
Ну, один покрутил, да, уже после такого. Ну, то есть дедушку надо развлекать, в том числе и видом. Ну, как бы мы кто? Мы советники. Там Хомякова вспомню. Ты там, Андрюха, хайр с проборчиком по плечи. Там я, бородку козлиную. Мы молодцы, да? Ученые мужи. Медведев, да, я путинский нарком. Посмотрите. Посмотри в первую очередь, да, к Путину. То есть вот это такое в том числе и для карьеры, что называется. Такое как бы еще позиционирование себя и во внешнем виде, что мы идем чуть дальше. Да? Но это на самом деле губительно, да, почему об этом надо говорить. То есть человек перестает быть собой, превращается в некую другую сущность. Медведев, который там кроссовки заказывал, да, главное, какая претензия? Ну, не претензия, надо, помнишь, что в чем была завязка расследования, он вам не Димон. Да, в том, что Медведев, значит, заказал модные кроссовки, надо. Под каким-то другим именем, который сидел там с айфоном, который в яркой рубашке танцевал под American Boy. Как говорил Тинькофф, да, такой классный, либеральный, я его знаю. Вот. Мы Медведева знали таким. Да? То есть сейчас он стал как бы некой другой сущностью. То есть человек перестал быть собой. Полосин тоже, можно сказать. Ну, Орешкин, не знаю, да, покладистая борода, все-таки это скорее, да, такой, ну, пусть побольше будет, как у этих, да, но тоже, да, ты перестаешь быть собой. Да, наверное, горячего мы выпишем все-таки из этого, потому что это скорее ее зов души, да, в отношении других нет, да, и это, конечно, страшно, да, то есть это в том числе, как тебя система перемалывает, что тебе приходится как бы вот надевать костюм, который ты никогда при прошлой жизни своей не выбрал.
Ну, даже если выбрал, понятно, что, как ни называйте, метамодерн или обращение к локальным традициям, брендам, образам, это то, что и так было. Это было раньше в обществе у молодых и модных, чем у чиновников. Да чего там, я не молодой и не модный, у меня тоже есть рубашка, купленная еще в Москве, льняная, невероятно красивая, потому что там принт из средневековой русской изобразительной традиции. Красные коники на голубом таком приглушенном, грязновато-голубом фоне, как будто небеса или купол в церкви расписаны. Но при этом, как будто бы, если ты чиновник, который хочет выделиться, соригинальничать на этом поле чудес, ты авторитарному лидеру, от которого многое зависит, от которого зависит твоя карьера, ты ему говоришь: вот я такой, я в красненьком, кто-то в зелененьком, вам уже, наверное, трудно или скоро будет очень трудно запоминать имена, но мы так выделяемся. Вот смотрите, мы с вами идем в одном направлении, но еще и пританцовываем оригинально, чтобы именно нас вы запомнили из всех остальных, идущих рядом с вами. Я помню, у вас нет этого в тексте фрагмент, когда в 2024 году тогда губернатор Калининградской области Антон Алиханов пришел на видеоконференцию с Путиным в Косоворотке, и Путин на это обратил внимание. Я могу процитировать по Фонтанке, по их заметке. «Смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он без смысла ничего не делает. Вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — спросил его Путин. Алиханов ответил, что его попросил так одеться в черное молодежь, поэтому он надел рубашку местного производства. И прямая речь. «Наше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи шьют наши производители в Калининграде. Где Калининград, где косоворотки?» Оно, конечно, странно, но хорошо. Пусть так, хотел показаться губернатором местным, показался русским националистом или вот с обращением к этой традиции очень понятным. Когда к тебе приходит омбудсменша, многодетная мать, одетая сама как гжелка, в смысле бутылка водки, или как игрушечка гжельской росписи, то с ней тоже понятно. Очень понятная роль. Ну вот она такая пузатенькая и рожать должна. Отвечает за роды и одеться, соответственно. Приходит племянница в военном одетые, тоже понятно. Они все раскрашены по цветам, и они, видимо, чувствуют, что нужно переходить на цветовую кодировку. Так немолодому человеку будет понятней. В этом я, честно говоря, вижу еще и признак деградации. Бог с ними, что они теряют себя, ты их почему-то жалеешь. Я жалею скорее здравый смысл, который в российской политической системе все больше утрачивается, все больше это превращается вот в карточку «покажи красное, покажи зеленое, покажи оранжевое». Что ты думаешь?
Ну, это знаешь, как вот идут там наркомы, да, как советский парад, не обязательно военный. Вот идут уборщицы, да, вот они идеологи, вот с бородами они. Все понятно. Кто там? Ой, бородатый, наверное, да, это там от Кириенко, да. Самого Кириенко, я думаю, он помнит. А это там Полосин, Харичев, может, уже не так важно. Ну, какой-то там хороший человек. Потом, если повышать, можно имя там. Он, да, вот этот, с длинной бородой. Вот. А того, что покороче, ну, его туда там. Ну, это наши люди, да. Там. Кто во френчах тоже там, значит, такие. Да. Да, такая вот деградация в том числе, когда себя надо обозначать еще каким-то образом, да, чтобы имя не забыли и так далее.
Спасибо тебе большое, Андрей.
Спасибо, что слушали.
Это был специальный корреспондент «Медузы», политический обозреватель нашего издания Андрей Перцев. Работу Андрея, мою работу, работу всей редакции можете поддержать вы, если у вас есть немного денег, если это для вас безопасно. Мы попросили наших читателей, слушателей, зрителей написать, почему для них так важна «Медуза». И да, все эти люди находятся в России и обращаются как бы к тем, кто за пределами России, у кого, как я уже сказал, есть возможность помогать «Медузе». Светлана, хочу привести вам ее письмо. «Я живу в России и не могу отправить донат «Медузе», которая необыкновенно важна для меня как источник достоверной информации. У меня нет друзей за границей, и я прошу тебя, незнакомец, поддержать «Медузу», а вместе с ней и надежду на нормальное будущее России. Надежда эта угасает с каждым днем, невыносимо слушать пропаганду каждый день, невыносимо встречаться с людьми ею отравленными, особенно с детьми. «Медузу» можно читать без VPN, при плохом качестве интернета, приложение работает всегда. Это очень качественный проект, стоящий поддержки». Спасибо большое, дорогая Светлана. И от вас эти слова звучат намного весомее, чем прозвучали бы на например, от меня. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.